Михаил Викторович, теперь третья составляющая вот этого конфликта. Помнится, в одной из бесед, кстати, на радиостанции «Радонеж», вы, рассуждая о современном положении Соединенных Штатов Америки, говорили, что экономическая машина этой страны похожа на велосипед. Если она остановится, так сказать, седок перестанет крутить педали, то велосипед завалится на бок. Денежная масса, совершенно не окупаемая на самом деле ни золотом, ни драгоценными камнями там и так далее, выпущенная этой страной, столь велика, что, по сути, это грозит мировым, в общем-то, экономическим коллапсом. И вот в силу этого сама гипотеза, которая сейчас рассматривается некоторыми политическими аналитиками о втягивании в войну, в этот конфликт между евреями и Ливаном, Сирии, в общем-то, как задача максимум Ирана, нужно для того, чтобы, так сказать, еврейская колония, Соединенные Штаты Америки вступили в эту войну и, собственно, с Сирией и Ираном было, так сказать, покончено точно так же, как было покончено с Сербией, Ираком, вот, вплоть даже до применения атомного оружия. Здесь и экономические проблемы решаются, так как денежная масса сбрасывается так цинично, так сказать, вот в это жерло войны, и в то же время как бы защита интересов евреев, дальнейшим установлением третьего храма, ну и так далее. Еще там масса различных целей, которые преследуются, но они уже, так сказать, меньшего размера. Вот, это первый такой вопрос. И с другой стороны, есть тенденция, которая ряд аналитиков, которые рассматривают все-таки идею существования закулисного мирового правительства или, как они выражаются, клуба, который евреев использует в своих целях и, собственно, затевает те или иные войны для того, чтобы сохранить вот этот золотой миллиард, это избранный, так сказать, сектор человечества, а остальные люди просто, так сказать, прирост населения столь велик на Земле, что он, так сказать, перехлёстывает вот эти вот рамки, и его некуда девать. Это балласт, который нужно просто сбросить за борт, иначе он грозит гибелью самому золотому миллиарду. Вот в этих двух направлениях как бы вы рассматриваете саму эту ситуацию и вот об участии Соединенных Штатов Америки в этом конфликте.
Ну, вы, собственно говоря, все уже и сами рассказали. Я только могу дополнить какими-то штрихами. Что касается балласта народонаселения, то это не просто как бы очевидность, поскольку при нынешних экономических законах, при нынешней политике глобализации столько населения и не прокормить, и не нужно для того мирового правительства, той мировой системы, которая сейчас утверждается в мире. И, естественно, население будет сокращено, и все эти войны, болезни и разные виды оружия, такого как этническое, они будут одним из способов сокращения населения, конечно. Но вот что касается исходного вашего вопроса об американской экономической системе, то даже на Западе есть достаточно известные серьезные экономисты, которые просто на основании элементарных математических выкладок показывают, что эта система, мировая финансовая система, основанная на долларе и на доминировании Америки, она не сможет существовать бесконечно долго. Сейчас уже государственный долг, это только государственный долг Америки, он приближается, если я не ошибаюсь, где-то к 8 или даже к 9 триллионам долларов. этот долг в виде облигаций различных навязывается людям, они получают якобы какие-то проценты на эти деньги, то есть он все время растет и умножается. Общий совокупный долг государства и экономики, включая частных лиц в Америке, он достиг вообще умопомрачительной суммы. Это уже, наверное, где-то больше 60 триллионов долларов. Это разница между тем, что Америка производит, что она имеет в реальности, и той суммой кредитов, которую набрали и фирмы американские, и люди, и государства набрали, и, конечно, не в силах они будут расплатиться с этим. Все держится пока что только на умелой пропаганде и вот таких силовых акциях. Если кто-то не хочет встраиваться в эту систему, когда все страны мира кредитуют фактически американское государство, признавая доллар мировой валютой. Ведь изготовить доллар очень просто, это дешево. Причем сегодня 90% долларов и вообще вот мирового финансового оборота совершается не даже в виде бумаги зеленой, а в виде электронных цифр, которые создаются на компьютере нажатием клавиш в центральном месте, которое только оно и имеет право создавать эти деньги из ничего. Это Федеральная резервная система Соединенных Штатов, которая подконтрольна, однако, не правительству США, а сети частных еврейских банков. Вот они-то и есть подлинное правительство мира.
Кстати, это нонсенс, да, ведь?
Ну, это мировой... с 1913 года они купили себе это право у президента, который был обязан евреям, они привели его к власти, который имел уязвимые какие-то места для шантажа. Но это в специальной литературе всегда было известно. Это просто... Ну, простые люди, может быть, этого как бы не знают, поскольку все мировые СМИ этот вопрос замалчивают. И вот рано или поздно крах доллара и шире крах этого мирового финансового механизма наступит. И его руководители это прекрасно знают. И их цель в такой ситуации, во-первых, как можно дольше оттянуть этот момент, чтобы в результате краха утвердилось нужное мировое правительство, чтобы не было точек сопротивления в местах, которые важны с точки зрения ресурсов мировых или геополитических. Нужно заблаговременно эти места все подавить. И вот с этой целью, возможно, я не исключаю и освоение, назовем это так, Ирана, поскольку эта страна обладает значительными природными ресурсами, энергетическими в первую очередь. И здесь интересы вот этой глобальной мировой закулисы, куда входят, конечно, не только евреи, но и те люди, которые приняли их правила жизни, их жизненные цели, их тактику и стратегию, которые дослужились до этой почетной роли служить этой сатанинской цели. Вот в этом цели этого мирового правительства вполне совпадают с целями Израиля не только этнически, но и узко-тактически, потому что Иран, который, может быть, получит в свое распоряжение и оружие массового поражения, он будет сегодня главным врагом сионистского государства на Ближнем Востоке, причем таким врагом. Ведь мусульмане, чем они как бы берут в этой войне? Они несут огромные потери в живой силе. Гибнут дети, семьи. Но посмотрите на этот феномен камикадзе, хотя слово японское, но тут оно не у мусульман оказалось монополия, но мусульмане демонстрируют это на каждом шагу, что они не боятся смерти в этой войне. Они готовы умирать. И армия, которая не боится умирать, она всегда имеет огромное преимущество перед армией, которая ценит как бы жизнь каждого своего солдата, как члена народа, который признан господствовать в мире и готова для жизни этого солдата идти на любые, так сказать, защитные меры. И вот, вот эта вот ситуация, она, конечно, невозможно ее спланировать заранее, что вот тогда-то начинаем войну, тогда-то нападаем на Иран. Я полагаю, что, ввязавшись в эту войну, в эту агрессию, Израиль просто принимает решение по ходу развития событий. Будет оно таким, они примут такое решение. Будет менее благоприятным, они могут дойти и до того, до чего вы говорите, до войны против Ирана американскими руками. Повод же для этого можно создать элементарно, любым способом, поскольку у них монополия на правду, монополия на истину. Чего нет в мировых СМИ, того не существует, как известно. И можно против этого протестовать, говорить, что вы сделали провокацию, вы обманули. Вот посмотрите, эти самолетные атаки на два немецких небоскреба и Пентагон. Ведь уже столько опубликовано исследователями разоблачительных фактов, что это была грандиозная провокация ЦРУ и Моссада с целью...
Собственно, ну, и развязывать.
Да, развязать себе руки для силовой зачистки планеты, для того, чтобы списать на какие-то форс-мажорные обстоятельства и грядущий крах доллара. И несмотря на то, что разоблачительная информация бесспорна, доказательно, убедительно. У меня дома есть десяток книг на эту тему на разных языках, которые я все прочел, проанализировал. Посмотрите, все геополитические следствия, результаты этой провокации, никто их под сомнение не ставит. Американцы по-прежнему оккупируют Афганистан, где уже никакого Бен Ладена нет, но это им нужно стратегически. Их военные базы в Средней Азии, которые якобы для Афганистана были созданы, продолжают модернизироваться. Конечно, их цель – это освоение Сибири в грядущей этой войне, чтобы помешать Китаю захватить Сибирь. Ну и Россия, угроза, чтобы она не сопротивлялась, когда до этого дойдет. Ирак льется кровь третий год, якобы тоже под этим предлогом. Теперь Иран. Вся эта ложь создана на ровном месте. И вот нынешняя агрессия Израиля. Якобы похитили двух военнослужащих Израиля. Так они в те же дни похитили около 50 палестинцев, убили десяток палестинских лидеров, и это не считается, так сказать, поводом для ответных действий палестинцев. А похитить своих можно сколько угодно, даже в провокационных целях. Не пожалели они ведь во время Второй мировой войны утопить целый пароход с еврейскими беженцами, чтобы кричать, что вот не пускают евреев в Израиль на святую землю. Не пожалели и сотни тысяч своих соплеменников, стариков и малоимущих евреев, пожертвовав их в этом так называемом Холокосте, чтобы потом этими жертвами и этой кровью манипулировать в пропагандных целях и для получения репараций, и для получения святой земли, и для получения презумпции невиновности, как сейчас. Вот много статей на эту тему, что вот якобы жертвы Холокоста, они должны побуждать нас, христиан, бережнее относиться к критике Израиля, якобы вот они такую тяжелую историю пережили. Ну так ведь они сами же всегда создавали эти проблемы. Конечно. И с Холокостом, и многие другие. И вообще само явление так называемого антисемитизма – это всегда реакция на главную идею этого сатаноизбранного народа, что только они люди, а все остальные не люди. Поэтому поступать с ними нужно вот так, как это написано в Шулхан Арухе, в этом еврейском кодексе, который издан и в России, как мы знаем, в сокращенном виде, из-за чего было наше обращение в Генеральную прокуратуру. И в этом случае опять-таки проявилась мощная международная сила еврейства. Именно оно заставило Путина, Фродкова, тогда приезжал нынешний премьер Ольмерт, давить на Фродкова, чтобы Генеральная прокуратура остановила проверку Шулхан Аруха, чего они и добились. И вот это, конечно, все эти вещи, если их сложить вместе, они показывают нам, на каком отрезке истории мы находимся, и нужно быть готовыми всегда, конечно, к тому, что придется дать каждому из нас ответ перед Богом. Но и положение в мире сегодня такое, что мы об этом должны задумываться чаще и быть зорче.
Михаил Викторович, еще вопрос у нас, пожалуйста, мы слушаем.
Бог вам помощь, ангелы-хранители, и с праздником святого Серафима. Я хотела уже на все вопросы, я получила ответ, конечно, от Михаила Викторовича. Но у меня сложилась страшная картина. Конечно, история ускорилась настолько, что просто уже, мне кажется, прямо уже наша земля пустая и никого нет. А вот эта система с золотым тельцом в обнимку уже рухнула, и тоже там нету людей. С еврейского вот в переводе «Армагеддон» — это помойка, извините за выражение. И там тоже можно обогащаться и до предела. Но вот сейчас уже назрел вот такой конфликт, что погибнут очень многие. И недаром Бог, что когда хочет наказать, он отнимает само собой разум. И много людей пойдут за этим тельцом и погибнут. Но кто держится за крест, а, кстати, и сатанисты тоже орудуют крестом, но они-то, конечно, пойдут в нижнее царство, я так понимаю. А мы вот как жили в Царстве Небесном, кто вот хочет остаться с Богом, тот и останется, я так понимаю. И если будут строиться такие монастыри, как раньше на тех местах, где основное вот на земле крест выкладывался, а потом уже освящалось это место, вычислялось, и вот побольше бы таких мест на земле... Вот.
Спасибо большое, но это как бы не,
в общем,
не
это
вопрос, а
иллюстрация к тому, о чем мы уже говорили.
Еще вопрос у нас, пожалуйста. Нет. Вопрос сорвался. Михаил Викторович, ну, в любом случае, еще раз хочется, кстати, поблагодарить вас вот за эту реакцию, которая, инициатором которой были вы по поводу этого Шулхан Арух, который опять всплыл вот сейчас в нашей беседе. Это действительно реальная, на мой взгляд, такой первый реальный удар, в котором евреям нужно было приносить извинения, оказаться виновными, вот, признать свою вину и начать исправляться. Вот уж раз вы сегодня у нас в студии, то хотелось бы узнать, на каком уровне сейчас находится разбирательство по этому делу и как действует движение «Жить без страха» иудейское, которое вот организовано вами.
Но это движение, оно возникло стихийно на той основе, что множество людей, сейчас уже более 20 тысяч, прислали подписи для подписи в поддержку нашего обращения, но, как я уже сказал, в прокуратуре не разрешили довести проверку по Шулхан Аруху до конца. Прокуратура провела экспертизу этого еврейского кодекса, сокращенного, причем где самое такое наглое было убрано. И даже этот сокращенный кодекс, Кицур Шулхан Арух, признала оскорбительным для всех неевреев и побуждающим евреев к таким действиям против неевреев. Это черным по белому записано в постановлении прокуратуры. Но принять меры по соответствию нашему законодательству для пресечения вот этой пропаганды среди российского еврейства, ведь по сути что происходит? Выбираются отовсюду люди, у которых есть хотя бы капелька еврейской крови, и говорят, вот вы избранные для господства над всеми остальными, присоединяйтесь к нам. Вот чем занимается Берлазар. Вот это пресечь, к сожалению, не удалось. Идут суды, и с нашей стороны мы требуем продолжения проверки, и еврейская сторона требует наказать нас за антисемитизм, поскольку прокуратура не нашла в этом антисемитизма. И вот 3 августа в Басманном суде будет очередное заседание по требованию Ихлова, что мы антисемиты. Но это все как бы счет здесь сохраняется 0-0, и я думаю, что ничего большего мы не добьемся. Против нас могут ужесточить меры, если изменится ситуация в их пользу, а это меняется потихоньку, видно, по законам принимаемым. Но я считаю, что благодаря этим процессам, этому делу, все-таки какие-то новые люди немало узнали смысл того, что происходит в мире и как нам жить дальше. Жить без страха иудейского, не бояться этого, потому что именно на этом пути и наше индивидуальное спасение и возможное восстановление России.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня я беседовал с историком Михаилом Викторовичем Назаровым. Всего доброго и до новых встреч.
Вы слушали программу «Религия и общество».
В студии были Сергей Герасимов и Андрей Третьяков.